Но есть как бы один такой аспект, который не очень всегда, не очень рассматривают так достаточно. Это как бы исторический такой, назовем это исторический, но в смысле наших еврейских источников. И понять суть всего этого дела, что там произошло, и меру актуальности этого, да, этого праздника тоже надо понять. Это всем интересно. Я не знаю, мы начнем так. Что, что у нас здесь сказано в молитве? Мы каждый раз добавляем молитвы на Хануку. Аля нынче, валя пуркан, валя бурс, валя шивос, валя минхамош, осителя вот эна, по имени Мазен, Базман, Зен. Значит, мы благодарим Всевышнего за чудеса. И чудеса, и там, ну и все остальное трудно перевести. Там это войны, которые он нам помог победить. Спасение, которое нам сделал. Силу, которую он проявил, чтобы спасти нас, да, так по всей видимости. В смысле наш, имеется в виду душа, осителя вот эн, боями моим, возможно, судил нашим отцам. Те, как-то, боями моим, возможно, те времена, те дни и так далее. То, что было с Ханукой, что там была война, и мы, значит, да, и Всевышний как бы помог спасти евреев, да, вывести евреев из этой проблемы. Ну, а дальше мы говорим, БММ это тебя, и рассказывается, значит, молитва, мы рассказываем эту историю. БММ это тебя, значит, ним это тебя, я даже скажу, наверное, ним это тебя, сын Йоханан Коэн Гадол, Хашмунай и сыновья его. Когда встала Кшамда Малхут Яван Арша, когда встала Малхут Яван, что это такое? Царство Греции, греческое царство. Арша, то, что здесь написано, злодейское. Алямха Исраиль, на народ Израиля. Она стала, значит, это царство злодеев. Так называется здесь, что это Греция. Кто-то может с этим спорить. Мы сейчас пытаемся рассмотреть аспекты этого дела, насколько это возможно. Когда стало это царство, значит, злодеев Греции, на народ Израиля. Что значит стали на народ Израиля? Воевать с ними? Что они сделали? Это интересная вещь сама по себе. У нас здесь принято вот, ну, в современности представлять это как освободительную войну, типа 9 мая, я не знаю, или так там. Но если мы смотрим, вот, ну, хотя бы молиться не совсем так. Что они встали, сделали? Что они хотели поработить нас? Что они хотели? Они встали на народ Израиля, так мы говорим, ляшкихам торатейха, чтобы они забыли Тору. Ляшкихам Торатейха, чтобы забыли Тору твою. То есть это обращение ко Всевышнему, мы сейчас обращаемся в молитве. Они встали на народ Израиля, чтобы они забыли Тору твою. Ляверам Ихукерацанейха, чтобы вывести из, от, отвести, от, отвести, наверное, так надо, от законов твоего желания, то есть то, законов, которые ты нам дал. Чтобы евреи перестали выполнять закон. Ватаба Рахамей Харабим. Да, то есть эта идея была. Вот здесь он так это говорит, да? Да ты и ты в милосердии своем Аматалаем Бейцаратам. Стал им момент беды их, в которой они были. Так мы читаем в молитве. То есть в чем была суть? В том, что вот это вот злодейское царство, царство злодеев, так это у нас это в молитве мы это говорим каждый раз. Оно стало что? Чтобы мы забыли Тору. И чтобы перестали выполнять этот закон. И тогда, что сейчас мы посмотрим, потом пытаемся объяснить эту вещь. Яма, а ты встал им во время вот этой беды, рапта Тривам, воевал Данте Динам, воевал их войны, да, дрался их драки, типа так, Данте не осудил их суды, не кам-то, тиква, там отомстил их месть. Масарта Гибаим Барят Халаши передал сильных в руки слабых. Кто это сильный? Да, Греция со всей там армией и так далее, кто там были. В руки слабые, кто это слабые? Евреи, которые восстали там. Почему они были слабые? Ну, как рассказывают там нам эти все, что это... Кто это? В принципе, это продолжалось много лет, но то, когда там это началось, это стали только семья вот этих Хашманаим, Коаним, когда оружие держали, в руках не держали. Есть разные истории. Я просто сейчас не хотел бы уходить, но немножко хотел бы сказать, что есть многие, кто рассказывают, обычно про Хануку рассказывают все эти истории. Одна из историй, что они потребовали в рамках вот этой вот войны против Торы, против религии, в принципе, назовем это так, да, чтобы мы забыли Тору, война против религии, еврейского, ну, еврейства, скажем так, война против Торы. Они потребовали, чтобы, значит, не выполняли никакие законы. И там несколько вещей, которые они потребовали. Одна из вещей, это было, да, это было даже право первой ночи, то, что они потребовали. То есть, да, чтобы каждая девушка, которая выходит замуж, она, значит, там пришла к этому, первую ночь пришла к этому, там, кому-то там, властелину греческому и так далее. То есть идея была не о том, что просто они это делали для удовольствия. Они этим хотели разрушить еврейскую семью. Потому что разрушив еврейскую семью, они разрушают иудаизм. Это как бы суть эти. То есть суть была именно в этом. Не в том, чтобы там, потому что им не хватало развлечений и так далее. Им не было достаточно. И вот, и тогда встали, кто это встало там, ну, это одна из историй, есть несколько историй, по-разному рассказывается, но это вот таким одна из историй вроде такая, что и это должна была Макаби, ну, Макаби, как их называют, да, Хашмонаим, ихняя сестра там, или дочь этого, да, значит, главного отца, ихняя сестра этих братьев, она должна была выйти замуж. И тогда она пошла к этому главному министру, немножко по-другому рассказать, но не принципиально, пошла к главному этому и, значит, напоила его там чем-то молоком, отрубила ему голову и пришла, вот взяла там меч, его меч отрубила ему голову и с этой головой пришла к ним. И вот они поняли, что у них нет другого выхода, как только восстать, да, на войну. И тогда, и, конечно, они, у них был один меч и пять братьев, да, и там, значит, они, и там были чудеса в этом смысле победы, то, что смогли одержать, что это было невозможно. Это, в принципе, то, что здесь сказано. Они были слабые, и, да, и ты передал их сильных в руки слабых. Это чудеса. Мы еще должны разобрать, суть, что это может быть, насколько это возможно. Барабим боят меотим, и многочисленных в руки малочисленных. Кто это малочисленные? Ну, евреи были малочисленны. Тоже вопрос, почему они были малочисленны? Может, там было много. Это тоже мы должны рассмотреть, что это значит. Во всяком случае, их было мало. Малочисленные. И, да, и тоже они смогли победить. Потому что Всевышний как бы сделал чудеса и дал им это. Утмиим беатурим, нечистых руки чистых. Решаим беат шадиким, злодеев в руки праведников. Ну, и действительно чудо. Это хорошо знаем, да? Злодеев, чтобы праведники победили. Так в мире то, что мы видим, обычно злодеи побеждают. А здесь было это чудо. Сидим беатовской торотейха. Злодеи сидим, не знаю, как это точно перевести. Зломоумышленники, наверное, да? Ну, злодеи передал их в руки за них. Учащих Тору, ученики Ишивы. Главная это, да, сила была там. Ученики Ишивы, так по всей видимости, да. Те, которые занимаются Тора Тейха, те, которые занимаются Тора. Улыхал Сита Шем Габел, Викадош Балемеха, и тогда ты сделал себе большое имя в мирах, и, да, в мире своем. Улямха Исраэля Сита Чуак дала народу Израиля, сделал большое спасение. Упурканка Йомаз, Ахарках Бауба Нехра Дилатушха. И после этого пришли твои сыновья, вы Дибир Битыха, то есть дом твой имеется в виду храм, что он был захвачен и как-то осквернен, упанует их алейха, и освободился их халя, это значит святое, ну, там, где находились этот жертвенник, ну, минора, как светильник и так далее. Ветерот Мездышек, они очистили этот Мигдаш, Ведлику народ Бахасот Кашеха, и зажгли свечи, которые, да, Бахасот Кашеха, там вместе это святости твои, то есть свечи имеются в виду, в храме каждый день зажигали свет. Светильник такой, да, и до этого, значит, этого не делали, там было все нечисто, так они зажгли то, как надо. Да, выковушим, и установили 8 дней Хануки, Леудот, Леудот, Шабех, Леудот. Так это здесь сказано. Сказать по правде, интересно, здесь не упоминается даже это чудо с маслом. Да, ну, зажгли свечи, не имеется в виду, что, да, не о чуде здесь говорится, что горели несколько дней, имеется в виду, что даже они зажгли свечу в храме, которые они должны были светить всегда, и значит не было этого. Да, вся эта история здесь не написана. А на самом деле, ну, не сказано, это не значит, что, естественно, история была сама по себе. То есть почему это не написано? Потому что это не основное чудо, которое было. Это как это, символическое. Это одно. Оно было, конечно, это чудо. Но таких чудес было достаточно в еврейской истории с маслом. То почитай Танах. там было несколько, там Лиша был с Масумом, женщина там наливала, баночкой заполнила там все сосуды, которые были и так далее. И еще были с Масумом. Так что суть сама Маса нет. То есть мы не... То есть чудо в Хануку и праздник Хануки — это не то, что вдруг масло горело слишком много. Да? Но это был символ чудо, а не да, оно, конечно, было, как бы это проявление чуда. Надо разбирать отдельно, мы сейчас сегодня не будем в это входить, но это само по себе интересная тема. Да. В чем суть, да, там и масло, и горение, и так далее. Само по себе интересная вещь, там, мистики и все прочее. Но основное чудо здесь было в чем? В том, что победили. Слабые победили сильных. Да, вот в этой войне, что это, что Всевышний помог еврейскому народу, и они смогли победить. Это как бы это. Но мы должны понять, что там происходило на самом деле. И в чем это. Да, как и да. Вернемся к этому началу, что он говорит. Прямо в самом начале сказано, снова возвращаемся. К Шиамда Малхут Яван Арша, когда встало царство греческое, злодейское на раз Израиля. Не написано, что встали греки, стали воевать с евреями. То есть мы не говорим, что пришли. Ну, по сути, греки, можно так понять, царство греков. Что такое царство греков? Это царство греков. Это греческая культура, в принципе, идея за это. Это мы сейчас попытаемся понять, что там действительно была проблема. Потому что было всем непонятно. Не сказано, что они пришли уничтожить еврейский народ. Не, да, не пришли, да, а что? Основная идея в этой войне была, чтобы они, да, заставить евреев, чтобы перестали учить Тору. Уливерами Хукерацанеха, да, и что перестали выполнять заповеди. И они выбрали специально те заповеди, которые, да, запретили, те заповеди, которые, как по их мнению, могли привести к тому, чтобы евреи оставили Тору. То есть, чтобы не было еврейства. И сейчас тоже не буду объяснять, это тоже отдельная тема сама по себе, но вопрос, откуда они это знали, что именно, что, как они это понимали. Потому что у них были помощники. Помощники эти называются митьямны, да, то, что митьямны, или как это, эллинисты. То есть евреи, которые в этом участвовали. И вот это вот интересная вещь сама по себе. Да, и те, которые вот это вот, да, основная, да, те, которые были причиной вот этого вот всего, что там произошло, те, которые основатели, которые, кто действительно, как бы открыл эту войну, это немножко непонятно здесь. Но эта война была не совсем с греками. То есть с греками тоже в конце концов. Мы сейчас увидим, как это. Но по сути исходило это от самих евреев. И это, вот эти вот евреи назывались митьямним, или на русском как там, эллинисты. Те, которые шли за эллинистской, за теорией, как это, эллинизма, за культурой Греции. Я немножко посмотрю, мы сейчас попытаемся понять, что там действительно происходило. Из наших еврейских источников здесь есть какая-то статья, кто-то там, ну, в принципе, это сбор вот разной информации, которая приводится в разных местах. Посмотрим, что там было. Были митьямним. Митьямним, кто такие митьямним? То есть эти эллинисты, это евреи. Шитхабрули Тарбута, я смотрю, какой-то там в одной статье, в одном еврейском источнике, которые присоединились к Тарбут Яман, то есть это, да, к греческой культуре. Викафруба и Локе Исраэль. И они отказались от Бога Израиля. Евреи, которые отказались от Бога Израиля, присоединились к культуре Греции. Шиегио, когда пришли Яваним, когда пришли греки в землю Израиля, они начали распространять свою культуру. Они построили, как это, стадион в Иерусалиме. И там делали разные, соревнования, ну так далее, типа спорта то, что. И это зажгло всех этих митьямним, которые были. То есть были вот эти вот, вот эта вот эпоха, которая была, она была очень тяжела для еврейского народа. Мы, в принципе, сегодня можем, наверное, понять хорошо, в чем она была тяжела. Да, я, может быть, тоже мы разберем это в рамках актуальности, да, все эти вопросы. Но хотя бы понять, что там происходило. То есть там были евреи, которые отказались от религии. пошли против этого. Ишь, почему? Ну, а почему-то понятно, поймем. Но что именно было? Они пошли за культурой Греции. То есть они захотели перенять греческую культуру, и это было как-то, оно было сопровождалось большой ассимиляцией. Именно в Израиле. Интересно, что за границей Израиля, то, что евреи были, там не было настолько это принято. А вот именно в Израиле евреи и многие были, значительная часть, которые пошли и захотели вести эту культуру, культуру Греции. Что это за культура такая? Посмотрим, что именно они хотели. Да, и приводит, говорит он, Фиши, Каям, Адавар, значит, когда эти начались, говорит, эти разные вот эти вот собрания и так далее, это зажгло очень этих людей, им очень понравилось, как типа спор и так далее, разные соревнования, красивые и все прочее. Это понятно, что человек, это, ну, в принципе, что они, а в чем себя представляло это, что из себя представляла это как бы культура Греции, о чем они говорили? Они, в принципе, как это приводится, ну, здесь немножко приводится, но в общем-то, это тоже ясно, что суть культуры Греции, это было, а Карабашилтон, это принять или принять власть природы, то есть, что природа это главное. Что есть природа в мире, законы природы. И это то, что руководит миром. Красота природы. А йофи, они стремились за красотой. И как это, у них это был моральный принцип, да, к которым они стремились. И они понимали, что Тора Израиля, она как раз-таки прямое противопоставление их культуре, их вот этому, да? Потом, власти природы. То есть, что природа это то, что действительно надо понять. Мы сейчас пытаемся объяснить точно, что они имели в виду. Но так я просто вам рассказываю, что здесь сказано. Что они еще говорят. Да, и еще, что Малхут Яван, то есть это греческое царство, культура, они говорили о мудрости. Как это? Хохма на ура. Знаем, нам знакомо сегодня это понятие. Хохма на ура. Да? Эти просветленные. То, что, да, что нужно... Как это? Ну, сегодня это можно понять так. Да, как это? Наука, образование, знания. То есть, то есть они пришли и сказали так, что на самом деле нет Бога. Освободили евреев от Бога. Евреи, вообще народы. Не нужно ничего, человек не обязан ничего, ни перед кем, ничем. А наоборот, культура, красота, да, преклонение пред красотой, свобода. Каждый человек свободен делать, что он хочет. Это тоже было в их идее. Там немножко свобода немножко по-другому объяснялось, чем сегодня. Но, в принципе, та же идея. Свобода от различных... моральных предрассудков, которые, как это мы называем, моральные предрассудки, это мракобесы, правильно, так что сегодня называют. А у них, значит, это свобода, красота тела, красота природы и так далее. И это то, что они приходили, да, а это было очень привлекательно, по всей видимости. Многие евреи за этим пошли. Многие евреи захотели вот этой жизни, красивые, это философии и вот эти. И это было прямо противоположно тому, что было у евреев. В принципе. Поэтому здесь вот началось это дело. Да, и вот здесь объясняю, что в принципе это так. Что человек, каждый человек, он где-то внутри себя хочет быть свободным. Чтобы на нем не было никакого бремени, никакого этого. Да? И когда греки, они предложили вот эту философию без Бога, то есть дали возможность человеку, как-то легитимность человеку создавать себе любую идею, за которую он должен стремиться, которую он может это, ставить перед собой цели, я не знаю что. То есть построить себе своего башка, своего идола. И тогда люди потянулись за этим. Естественно, из-за желания разных Ецерара, другими словами, свобода. Понимаешь, это дело свободы для Ецерара. Во всяком случае, многие люди потянулись. Это действительно так. Я вам скажу интересно. Я помню сам, да, в своей жизни, было лет 15, я познакомился с... прочитал какую-то книжку там о греческой этой, да, мне ужасно понравилось это. Я помню, тогда, ну, 15 лет мне было, я был уже человеком взрослым, как это там когда-то рассказывал, я самостоятельно еще до этого, где-то 12 лет, 13 лет прошел всю математику, всю физику, школу, там, так, всю философию, там, еврейскую, не еврейскую, а эту, да, там, коммунистическую, антидюринга прочитал, половину Ленина прочитал, и тогда я был где-то лет 14, я пришел к выводу, что это ложь. И стал выступать против этого, рассказывал эту историю. Да, и я интересовался многим, всем, что можно было. Да, единственное, еврейская информация у меня была просто минимально, не было это то, что... А единственное, что у меня еврейское было, это откуда я почерпнул еврейский вот какую-то эту, это какой-то там, до меня дошла какая-то книжка вот, польского, ну, там, историка, я знаю, кто он такой. Как он рассказывает, как Тора была, ну, пытался объяснить Тору с позиции вот природной, что там были разные приливы, отливы, расходы и так далее. Но оттуда я только постигнул, что есть такое понятие еврейства. Интересная вещь. Он меня именно подтолкнул, когда, несмотря на то, что там было против всего, да, прям противоположно. Но суть не в этом. Это лет 15 мне попалась эта книжка. И мне ужасно понравилось, как красиво, так все это, вся же культура, вся культура, вся эта философия, вся эта... Но где-то там внутри души возникло противоречие. Ну, это же не еврейское. Мне стало почему-то... Я мало знал еврейцев, но понимал, что если идти за этой да, идеологией, для меня это как бы была идея, там был так, в том состоянии, что выбирал для себя мировоззрение, строил свое мировоззрение как-то. Да? И тогда для меня это значит было отойти от еврейства. И я не мог себе это позволить. Мне было очень жаль расстаться с греческой философией, но я ее отбросил в то время, питаю. Помню, как сейчас было очень... Именно потому, что я был евреем. Потому что как я мог оставить свое еврейство ради вот этого, несмотря на то, что это очень красиво и так далее. Это... И можно понять эту вещь. Люди, которые стремятся это, да, понять это понятно, с человеческой точки зрения. Почему? Если человек хочет жить спокойно, свободно, хочет... Он не хочет бремени на себе. Он хочет жить, кто он? Ецерара. Он хочет жить, как Ецерара. То есть есть всякие его желания, чтобы выполнять всякие желания и так далее. Мы знаем, что такое идти за Ецерара. Это, в общем-то, идея. Этот Ецерара человеку рисует красивые картинки в его мировоззрении. Мы знаем хорошо, когда приходит и говорит Ецерара, человек знает, что это приятно, это хорошо. Самые дикие, плохие вещи. Ецерара может пробудить человека, пойти за ними, потому что... И нарисовать им, как это хорошо, как это приятно, как это интересно, как это и так далее. Когда проходит Ецерара, вдруг человек смотрит, думает, как же я мог такую гадость сделать вообще? Я мог это найти. Но Ецерара в этот момент ослепляет человека. Поэтому этот момент мы понимаем. И вот тогда было много вот тех из евреев, которые пошли, митьявним, которые пошли за это греческое, зажгли сель и пошли за ней. И что тогда? И говорит он, а митьявним, вот эти евреи, эллинисты, они были основные бойцы, воины, те, которые воевали с еврейской Торой. То есть, само по себе эта идея о Тора и греческая философия, они находятся в прямом противостоянии. Почему мы сейчас попытаемся понять эту вещь? Ну вот так это в истории, так это понятно было всем. Так это было понятно им, что единственное, что стояло у них на пути, чтобы стать полностью греками, это Тора. Тора – еврейская традиция, поэтому ее надо было уничтожить. И первые те борцы против Торы – это были те самые евреи. Эмили Шейтсисо, они, те, которые пробуждали. Так он здесь разъясняет, да, рассказывает. Так это известно в наших источниках. Элиша и Тисо Шилтон Ямани. Они те, которые поджигали, как это, да, подстрекали, назовем это так, власти греческие, которые там были, властвовали там в то время, это Антиох и так далее, устанавливать различные постановления над евреями, чтобы они выполняли Тору. То есть, если мы сейчас мы спросили, откуда вдруг у них возникла вот эта вот идея у греков воевать с еврейской религией, и откуда они знали, какие законы надо запретить, и почему запретить, и к чему это приведет? Надо быть специалистом в еврейской языке, чтобы знать все это дело. Так это были те евреи, которые учились в Ишиво, по всей видимости, в Хейдере, где они там учились до этого, знали хорошо еврейскую традицию. И они приходили к властям Греции и их убеждали, что надо воевать с еврейством, что это с религией. Убеждали, показывали, приводили разные примеры, приводили вот какие, насколько эта религия, насколько она плохая, к чему она, что она, в принципе, ну, разрушит греческую культуру, приведет к разрушению и так далее, и, что в каком-то смысле правильно. Да, и вот они подстрекали и поддерживали, и вызывали именно вот этих вот греческие, это чтобы те воевали, чтобы греки пришли и воевали с евреями и с еврейской религией. С еврейской религией в основном это идея была. Они были основные борцы против этого. Именно вот те самые эллинисты. Тофаа, говорит, здесь он говорит, тофаа шели издаут им агоим, бемададим конереха. Говорит он, вот это вот издаут, как это, да, то, что они пошли за вот нееврейской культурой, вот это вот, да, я не помню, как перевести это из Дау. То есть имеется в виду то, как они пошли вместе, да, поддержали вот эту еврейскую культуру, то есть приняли на себя эту нееврейскую культуру. В таких размерах этого не было никогда до этого. Не было такого понятия «мидбаблим», говорит, то есть те, которые пошли за Вавилоном, когда были в Галуте в Вавилоне, или еще что-то, что приняли на себя какую-то культуру до этого, этого не было никогда. Только вот, вот с этой Грецией получилось так, что это, да, возникли эти понятия митевни. Теперь царот срурот акашот бетерсалу, и те самые большие беды, которые терпел еврейский народ там, он был именно из этих, он здесь называет, да, бугдим. Бугдим значит как-то предатели изнутри, которые были, евреи, которые были изнутри. Да, что они пришли изнутри народа. Гзирата шматриша наша баниткаля мену нуцрака пульба бутшеревня. То есть первое, ну вот это вот постановление против еврейской религии, это вышло, да, это в том, что встали вот эти вот ненавистники религии изнутри народа, и они пришли и делали, устанавливали разные постановления на евреев, чтобы они не делали, чтобы, да, чтобы заставить их оставить Тору, чтобы они забыли Тору. Интересная вещь сама по себе. Да, именно евреи это делают. Я не знаю, если посмотреть, я не хочу сейчас переходить на историю, но кто-то может сразу заметить сходство с последующими поколениями, как это было. Да, именно те евреи, они пошли, они те, которые привели все эти беды и вот эти вот основные шаги против религии. Суть, говорит он, царства вот этого, да, этой греческой культуры, почему это они приняли это, чтобы воевать все время, они хотели, а как это, лирокенет душат Исраэль, для того, они поняли, вот из этого они поняли, что они должны как бы опустошить святость Израиля. То есть святость в еврействе и чистоту должны были уничтожить, да, вывести. И поэтому, значит, да, вот должны были вот сделать это различными путями. И для этого использовали именно, греки так и поняли, стали использовать именно вот этих евреев, которые были... Да, эллинисты, вот их использовать в этой войне против евреев. То Это мы сказали. И поэтому теперь и там еще разные истории, но мы пытаемся понять. То есть, здесь мы видим интересную вещь. На самом деле, вот это вот, если мы смотрим здесь на суть Хануки, как оно было в истории, то есть что-то удивительное. Там в основном война, которая была, это против евреев. Не совсем, евреи против евреев. Не совсем, война не была с евреями, война была с греками. Но евреи теми, тем, они стояли за ними. Они те, которые их привели, они те, которые их натравливали, они те, которые показывали им, как и что делать, все это. И основная проблема там была в чем? В том, что они знали хорошо и еврейцы, и знали, как поэтому бить. Ими без этого греки не смогли бы там сделать ничего в этом смысле. Ну, в конце концов-то, ну, вначале-то они смогли что-то сделать. Иначе бы вот только благодаря им. А они те, которые им помогали, их приводили. Это интересное явление, которое нам нужно понять, в общем-то. Впоследствии сказано, что в конце концов евреи победили. То вот те, которые восстали. Вот здесь мы понимаем, почему евреи были меньше, меньшинство. Те, которые меньшинство против большинства. Потому что те, которые встали на защиту еврейства, по всей видимости, они были меньшинство, ну, хотя бы в начале, в каком-то понимании, да, и смогли победить. Как они смогли это победить? Как смогли победить? Мессирут Нефеш. Да, потому что на самом деле мы не можем победить в войне, в войнах такого характера. Ну, может быть, тогда было это и время храма, но тоже было время Галута уже в каком-то смысле, да, это был Галут до этого. Галут, это был третий Галут, и Галут Яван, то, что называется. Ну, тот был другой Галут, на другом уровне, как у нас намного хуже, чем то, что было у них. Но все равно они не могли победить просто так физически. И поэтому война была только... Как это? На смерть. То есть кто-то идет, Мессирут Нефеш. То есть они шли на смерть. Воюя с греками, они шли на смерть, в общем-то, и без всякой надежды на победу. Это значит отдать свою жизнь во имя Всевышнего. Это была основная идея. И только благодаря этому была здесь победа. Это мы должны понять. Теперь еще разберем вот эту вот идею их победы, как действительно можно победить такую ситуацию. Но здесь мы смотрим на одну интересную вещь. Вот эта вот идея Хануки, да, понятие Хануки, как освобождение еврейского народа, немножко по-другому, чем то, что принято считать. У нас не, да, то, что здесь принято считать, что это как освободительная война, народоосвободительная война, это не совсем так было. То есть война была внутри народа. И это основная проблема, что если бы евреи не были бы там войны у них внутри, то греки ничего не смогли бы сделать. Вообще, даже до этого не смогли бы ничего сделать. Не нужно было бы чудо, чтобы их победить. И здесь мы должны понять вот эту суть этого. Это же непонятно само по себе. Как так? Ну, то, что есть противостояние в народе, может быть, гражданской войной. Другим словом, назовем это гражданской войной, да? То, что есть гражданская война в разных местах, мы это понимаем, это на разных народах было. Но здесь нечто другое. Попытаемся понять эту вещь. На самом деле, когда мы говорим о Хануке, мы говорим два праздника у нас есть, Ханука и Пурим. И два этих праздника мы отмечаем как победа евреев над антисемитами. Два этих понятия, у нас здесь два здесь понятия, как бы, да, мы говорим о антисемитизме, в общем-то, которое проявляется в двух понятиях. Есть антисемитизм, который хочет физического уничтожения еврейского народа, это была Ханука, не Ханука, а Пурим. И есть антисемитизм, который хочет духовного уничтожения еврейского народа, это была Ханука. Так обычно мы понимаем эту суть. И также в современности, кто знает, коммунизм и фашисты, то, что было. Два этих понятия было здесь. либо физическое уничтожение, либо уничтожение, духовное уничтожение еврейского народа. И здесь немножко непонятно, если мы называем это антисемитизмом, в Хануку это не совсем похоже. Там же была война, по сути, было и евреев против евреев. Так как же можно назвать их антисемитами, как многие сегодня приходят и говорят, как евреи, еврей не может быть антисемитом. Почему? Как еврей может ненавидеть самого себя? Приходят люди, говорят, нет, у евреев есть особое качество, даже дали этому название, а как-то ненависть самих себя, И вот такое вот странное, что никто не понимает. Я хочу это объяснить. На самом деле здесь нет ничего непонятного. И нет никакой ненависти к самому себе. Мы должны понять, в чем идея этого. На самом деле, если мы начнем с самого начала, сам принцип антисемитизма. Что такое антисемитизм? Откуда взялся этот термин вообще? На самом деле, я не знаю, я так предполагаю, не знаю как там, я так понимаю, что тот, кто придумал этот термин, он по сути сам был антисемит. Потому что хотел завуалировать основную идею. Разве антисемитизм это понятие? Разве ненависть к еврейству или к евреям это есть антисемитизм? Есть семитов, есть кто-то ненавидит семитов. Есть понятие вообще ненависти к семитам. Как вдруг возникло здесь понятие семитов вообще? Вот этот вот сам термин, он обман. Антисемитизм – это ненависть к евреям, прежде всего. Почему надо было назвать антииудаизм, я не знаю, все что угодно, да, антиеврейство, антиевреи или еще что-то. То, ну, есть такое, как бы, да, юдофобия, может быть, еще можно было бы как-то этот принять термин. А термин антисемитизм, в принципе, по сути, неправильный. Нет ненависти к антисемитам вообще, нет ненависти к семитам, ни у кого не есть, разные семиты, ненависти к Яфету, даже ненависти к Хаму нету, там кто ненавидит там черных, негров, так это может быть придирает, может быть пренебрегает, не знаю, но ненависти как таковой нету. Почему тут должна быть ненависть к семитам? Точно так же спросим, почему должна быть ненависть к евреям? Почему их нужно уничтожить, те, которые хотят уничтожить? И мы это должны понять. Тогда, потому что без этого невозможно понять, что значит Ханука. И тогда, поскольку как может быть, чтобы еврей мог быть антисемитом, то есть против евреев, ненавидеть евреев. Как это может быть? На самом деле корень этого, он очень глубокий. Если мы идем, это не только вот то, что это очень актуально и до сегодняшнего времени, естественно, да, оно также работает. И две эти формы, как мы будем продолжать их называть антисемитизмом, нет другого термина пока. Да, и две этих формы антисемитизма они есть сегодня и были постоянно, всегда в течение истории. То, что мы там смотрим, Ханука и Пурим, это как знак на все поколения будущего. Но и там это тоже не началось. Где это началось? Ну, мы знаем, еще раньше до этого было. Было в Египте. В Египте хотели уничтожить физические евреев, потому что там уничтожили всех мальчиков и так далее. То есть физическое уничтожение евреев. И Лаван хотел уничтожить евреев в смысле духовном. Тоже интересно, почему Лаван хотел уничтожить именно духовно. Что значит, мы говорим там Абаним Банай в Абанот Бнатай, то, что Лаван пришел, сказал, когда он нагнал Якова, то он говорит Баним Банай в Абанот Бнатай, то есть сыновья твои, мои сыновья, а дочери твои, мои дочери. Почему? Он хотел сказать, что они не относятся к иудаизму, они относятся ко мне, не относятся к твоему народу, относится к моему народу, потому что он в конце концов был, кто он был, ихний дедушка, правильно? То есть он был, здесь мы тоже интересную вещь видим. Он был против, можно назвать это антисемитизмом, против кого он был? Это были же его дочери и его внуки. Так он не хотел их уничтожить физически, а что он хотел их? Уничтожить их духовно. Здесь обратно мы видим эту вещь. Приходит фараон, ну фараон-то он не родственник евреев, да? Так он хотел их уничтожить физически. Почему это? Это так? Откуда это приходит? Но корень
Ненависть у них одинаковая, в общем-то. На самом деле это начинается еще раньше. Это, в общем-то, начинается еще со времен Адам и змей. Это, в принципе, две вещи. Два противостояния между двумя точками зрения, которые идут в течение всей истории. Какая точка зрения? Если вернемся снова к Греции, в чем там было? В чем там было противостояние двух идеологий, двух мировоззрений? Каких? Мы, в принципе, приходим и говорим так, как мы это здесь разбирали не один раз, что на самом деле, как, то есть вопрос, он, как смотреть на мир? Что здесь первично, а что здесь вторично? Владимир Ильич говорил, что первично, а что вторично? Да, природа, мир, да, материальное или духовное, как мы это говорим. Что как мы утверждаем, что на самом деле реальность по-настоящему находится только мысли, в мире мысли. Так мы это сказали. Даже человек, когда он смотрит на мир, мир, который он видит, приходит ему через глаза в виде каких-то раздражений. Эти раздражения создают какие-то там... представление картинки в его где-то воображении. Это же понятно физически. Мы не сталкиваемся через свои ощущения, через глаза, уши и так далее, не сталкиваемся с окружающим миром, а только с раздражением, которое этот окружающий мир воздействует на наши органы чувств. И на основе этого рисуем где-то воображение какую-то картинку окружающего мира. Кто-то может подумать, ну и многие, так обычно человек думает, что та картинка, которую она видит, она так она и есть вне него. Мы это не раз говорили, но на самом деле нет никакого, оказывается явно, что нету. Но само по себе одно ясно, что ясно точно, что кто-то раздражает наши нервы. Кто-то раздражает, вот тот, кто раздражает наши нервы, он хочет, чтобы мы видели картинку мира природы. Но картинку мы видим в мире воображения, в этом нет сомнения. Там мы видим вопрос, если она действительно такая же есть вне человека, а глаза передают нам только информацию о том, как мир построен снаружи. Или же кто-то есть, властвует нашими органами чувств и дает нам, раздражает нервы и дает нам картинку. Как бы то ни было, та природа, которую мы видим непосредственно, она только находится в нашем воображении. Получается, да, это и наша точка зрения такая, правильно, здесь можно сказать, что есть две точки зрения, почему мы придерживаемся именно этой, потому что не потому, что только у нас такой философский вывод есть, а потому что мы там были, и мы это знаем, да, еврейский народ там находился, он там видел это прямо и ясно, что о чем, в том самом мире мысли. Но на самом деле, когда мы говорим здесь, что это значит, что на самом деле даже мир природы, он тоже частица нашего мира мысли. Потому что мир воображения человека тоже где-то в мире мысли его. Вот там где-то построится также мир природы. Какая-то точка в его мировоззрении. А кроме этого у него есть еще мысли, мир мысли выше и выше, как мы разбирали, много разных уровней. На самом деле это реальность настоящая. Что в этой реальности есть воображение, и в нем строится мир природы, который мы видим. Поэтому тот мир природы, который мы видим, он второстепенный с нашей точки зрения. Не потому, это я просто нарисовал картину понимания, но не то, чтобы я из этих рассуждений мы к этому пришли. Мы знаем это, потому что нам Тора это говорит, потому что мы поднялись в пророчестве, вышли из мира природы и увидели все на горе Синай. Поэтому, что у нас есть еврейская традиция, которая нас об этом обучает, Тора нас это обучает, мудрецы нас это обучают, пророки, которые там находились, это нам рассказывают. Это огромная информация, которая у нас есть. Ясно, что она также объясняет все явления и все мироздание логически, в логической схеме, без всяких противоречий, в отличие от второй точки зрения. Но если кто-то хочет с этой точки зрения посмотреть, там не нужно разбирать и доказывать, что мы это знаем. Но это одна точка зрения, что мир на самом деле, мир реальности настоящий, это мир мысли. А этот мир, который мы видим, он где-то находится в точке, где-то тоже мысли, воображение человека, одна из этих. Или же мы скажем наоборот, мир, который мы видим пред собой, воображение, он настоящая реальность. А все остальное, то, что человек, там, его мысли, его там, это такое второстепенное, которое возникает, не возникает, то, что само по себе некоторое строится воображение и так далее. Вот это вот принципиальная точка зрения. Это принципиальная точка зрения различия между подходом Адама и змея. Мы когда-то разбирали этот грех Адама и так далее со змеем, что там произошло. Это как раз-таки то, что змей говорил Адаму. Говорит, что если ты отведаешь от этого плода, это имеется в виду, ну, грубо, это примешь эту точку зрения, войдешь в этот мир природы и ощутишь себя в нем как в реальности, то тогда ты сможешь творить миры, так он сказал. Ты будешь создателем миров и так далее. Это змей приходил к нему и говорил, ты сможешь, ты, там все разные соблазны, которые он приходил и говорил. Но это была, это был их не спор. Что есть реальность настоящая? Какая разница? Ну, спор философский, мало ли спора философский, за это надо кого-то ненавидеть. Потому что суть основная, что в тот момент, когда мы придерживаемся нашей точки зрения, это значит, мы аннулируем, да, это, что это значит? Это значит, прежде всего, что есть создатель, который управляет этим миром, и есть хозяин в этом мире, и тогда мы обязаны подчиняться ему, не просто обязаны, это смысл нашей жизни должен быть. Более того, тогда мы приходим и говорим, что человек на самом деле правильно, что у человека есть желание к разным вещам. Я люблю то, мне нравится это и так далее. Но мы тогда приходим и говорим, есть истина. То, что ты любишь, тебе нравится, ты думаешь, что тебе нравится, тебе приятно, это не есть ты. Это есть тот самый змей, который вошел внутрь Адама. Когда человек приходит и говорит, я люблю, ну, не буду говорить что, да, мне это нравится. Это хорошо, да, что значит мне нравится? Кому это тебе нравится? Это Ецера нравится, не тебе. Ецера, который внутри тебя. Это то, что сказано, что змей вошел внутрь первого, внутрь Адама. Что значит он вошел внутрь Адама? Он вошел внутрь его, я, как мы сказали, да, если помните. Я люблю, я хочу. До этого у Адама была идея, я люблю, это значит я люблю святость. Я люблю, я хочу... И познание истины я хочу, то есть познание Всевышнего, это то, что я хочу, следовать этому и так далее. Это было стремление человека. Приходит змей, входит, говорит, нет, но и желание телесное, и желание вот этого мира, это я хочу. Вот до этого это было как вынуждено, а теперь, когда он вошел внутрь человека, у человека внутри его я появилось, я хочу то, что хочет змей. И это получается. Поэтому человек приходит и говорит, я хочу то-то и то, я хочу жить в этом мире, хочу наслаждение, удовольствие в этом мире. Это не я, а тот змей, который находится внутри меня, и он завоевал мое я тоже. Это было в результате греха первого человека. И вот это противостояние между двумя этими точками зрения. И если, и тогда я, тогда что приходит Тора и говорит, что человек должен уничтожить Ецер ара. Аннулировать, уничтожить, аннулировать. Аннулировать Ецер ара, свой Ецер ара. Свой Ецер ара внутри себя, что это значит? Всякие желания, плохие, плохие желания, которые он думает, что это хорошо для него, приятно, интересно, говорит Тора, ему это не соответствует истине. То есть это, в принципе, тот мир мысли. Говорит, что это ноль, это же всего лишь воображение, это не реальность. И от нее надо избавиться. То есть, другими словами, надо избавиться от всего мира природы. Что значит избавиться? Не перестать в нем жить, но отменить его власть над человеком. Она как бы, вот это вот мир, который находится в воображении, он властвует над человеком. То есть, заставляет, говорит ему, вот, так надо жить, и так это истина. Приходит Тора, говорит, прямо противоположно, надо перевернуть эту власть. И поэтому это противоречит, ну, прямое противостояние этому второму взгляду. Второй взгляд говорит, что есть мир природы, и он есть сам по себе. Это только то, что есть в мире. И больше ничего, все остальное это придумано и так далее. И вот в мире есть законы природы, они сами по себе существуют. И человек сам по себе существует, он существует случайно. И если он существует случайно, значит, он может делать все, что он хочет. Нет никаких на нем обязанностей. Все обязанности, морали и так далее, то, что мы придумали, то, что мы говорим, это придумали. Придумали какие-то разные комплексы и так далее, еще что-то. И от них можно избавиться. То есть приходит иудаизм, говорит, надо избавиться от Ецер ара. А приходят эти и говорят, нет, Ецер ара это реальность. Надо избавиться от ваших представлений, от того, чего надо избавиться. От вашей морали надо избавиться. И вот это на самом деле противостояние не на жизнь, а на смерть. Это понятно, что либо они побеждают, и тогда нет духовности, либо мы побеждаем, ну, в духовном смысле, и тогда нет вот этого вот, нет этого мировоззрения. И это была греческая идеология. На самом деле там есть были свои особенности в греческой идеологии, но это не принципиально. Это была суть, это главное. оно в конце концов не вышло, оно потом меняет форму, и сегодня тоже, в принципе, та же самая идеология, только немножко переделано немножко в соответствии с современным мировоззрением, наука включили там еще разные понятия и так далее, неважно, как это работает. Но это противостояние находится на протяжении всей истории. Теперь, вот это противостояние между Ецер Атов и Ецер Ара. Теперь, и война против Ецер Ара, это то, что Тора требует от человека. С противоположной стороны есть война Ецер Ара против Ецер Атов. Вот эта война Ецер Ара против Ецер Атов, это и есть антисемитизм. Да, ненависть иудаизма, ненависть еврейства. На самом деле, там тоже в Греции. Это же не было, они не хотели уничтожить физически. Что они хотели уничтожить? Да, они хотели, чтобы перестали быть, чтобы не было Торы. Это то, что они хотели. Почему мы это называем, почему это мы вдруг назвали антисемитизмом? Почему мы это вообще включаем? Может, мы должны были по-другому как-то назвать. Но на самом деле, когда мы говорим, что значит антисемитизм, ненависть к иудаизму, да, тогда разделим, как разделим? Те, которые хотят уничтожить евреев, назовем это антисемитизмом, а это назовем каким-то другим словом. Не так. Почему? Потому что тот, который хочет уничтожить евреев, вот эти антисемиты настоящие, просто понять, кто они такие, сейчас откоснемся этого. Но вот это тот классический, кто хочет сказать, да, антисемитизм тоже мы видели от народов мира, уничтожение евреев, он хочет уничтожить евреев, он тоже не хочет уничтожить евреев. Что они говорят? Нам не мешает, чтобы вы находились. Что нам мешает? Как только вы прекратите издеваться над нами, захватывать наши деньги, грабить нас, захватывать власть у нас, как только вы прекратите пить кровь христианских младенцев, мы сразу вас полюбим. Мы не захотим. Вы только прекратите и все. То есть если мы прекратим пить кровь их младенцев, так они согласны нас полюбить. Нет у них проблем. А потом добавляют, и будешь нормальный, как все. Чего вы такие какие-то особенные? Вот это вот добавление, это основная суть всего этого. Будьте такие. По-настоящему у них тоже та же идея. А ненависть к евреям, чтобы его уничтожить, это не в том, чтобы уничтожить физически, чтобы не было еврея как такового. Просто это тоже война против иудаизма, то же самое, против Торы. Только они видят это победу только в физическом уничтожении. Они не могут разделить между евреем и этим. Нет такой возможности разделить между евреем и неевреем. Да, и между евреем и иудаизмом. И тогда уничтожение иудаизма – это, в принципе, уничтожение евреев самих по себе. Да? И вот должны понять, откуда это приходит. Откуда это приходит на самом деле. Это мы сказали. Вот это вот ненависть или вот этот антисемитизм в народах мира против евреев – это, в принципе, Амалек. Амалек, что такое Амалек, мы знаем, это который хотел уничтожить евреев, Амалек, потомство Исава, что он всегда на протяжении всей истории воюет с еврейским народом, в смысле его уничтожения. Почему хочет уничтожить, мы сказали, потому что он тоже хочет уничтожить иудаизм, не сами тела евреев, просто не понимает, что можно, то есть он не видит возможности, он прав в этом смысле, он не видит возможности избавиться от иудаизма без уничтожения евреев. В этом смысле они правы. Но то, что в Хануку было, это не физическое, а духовное уничтожение. Почему? Почему мы их связываем между собой? Потому что на самом деле вот это вот Амалек, как говорят еврейские мудрецы, всегда есть три вида Амалек. Есть, в принципе, три Амалек. По сути, по-простому, то, что мы читаем в Торе и так далее, Амалек – это потомки Исава, да, там родились Мамзер, сын Мамзера и так далее, и принципиально. И они те, которые с еврейским народом. Кроме этого, есть Амалек внутри еврейского народа. Кто это Амалек внутри еврейского народа? Эль-Эль-Врав. Те, которые пришли и приняли, как-то не приняли Гиюр по-настоящему, пришли из Египта. Вся эта история с Эль-Врав, я рассказывал это не один раз, идею Эль-Врав. То есть они на самом деле не по-настоящему евреи. Пришли, они пришли как бы из Египта, они очень, это, как Зор говорит, что это колдуны, колдуны Египта. Что они те, которые там делали разные фокусы, и когда видели чудеса в Египте, так они загорелись этими чудесами, за этим захотели, поэтому захотели принять иудаизм. Но поскольку они не хотели это по-настоящему, а вот хотели только для, для вот какой-то, у них был какой-то эгоистический интерес, их гиюр не был настоящий. Но он частично был, и поэтому они вошли как бы в еврейский народ. Они рождаются внутри еврейского народа, их души появляются, на самом деле это не еврейские души. Интересная вещь, почему, какая связь евреев с еврейским народом, почему находится внутри, мне где-то лекция подробно разбирается, сейчас не будем в это входить. Но это, да, это часть еврейского народа, которая рождается внутри евреев, но они евреями не являются как таковыми. Это тоже Амалек. Почему это Амалек? Они же не потомки Амалека. Амалек это на самом деле на имя одного родоначальника там с потомства это. Почему же они называются Амалеком? Они же на самом деле не Амалек. Суть Амалека не в том, что Амалек это народ, который выходит из Амалека. Это тоже не принципиально. Суть это война против того, что мы сказали. Про это, вот это вот война против этого мировоззрения, о котором мы говорим. Которое мешает и аннулирует всякое другое мировоззрение. Вот это, они, это есть Амалек. На самом, по сути Амалека. Просто этот Амалек проявляется в трех формах. Как народ. Отдельный, как часть внутри еврейского народа, что это Эреврав. И есть еще один Амалек, это внутри каждого еврея, так сказано. Ецерараево, это тот самый змей. По сути, Амалек это тот самый змей, просто в этом мире проявляется в трех формах. Да, как народ, которого мы назвали Амалек по родоначальнику его, но суть не это, что они именно его потомки. Второе, это, вот, это те, которые представляют эту идею. Второе, это те, которые вот Эреврав, которые там были в еврейском народе. И в каждом еврее есть Ецерара. Есть его плохие желания и всякие дикие стремления иной раз, с которыми мы стараемся бороться, иногда перебарываем, иногда в меньшем мере, иногда в большей мере. Но это, в принципе, то. И это тоже мы сказали, что это тот самый змей. Да, получается, вот эта вот борьба между двумя вот этими силами, она есть. Амалек здесь просто говорят мне. Да, это борьба сама, да, это борьба, и это есть по-настоящему вот, это три формы Амалека. И вот идея Амалека это противостояние против этого, да, против той самой, против того еврейского мировоззрения. Почему? Потому что в сути еврейского мировоззрения это война с Ецерара. А Ецерара это как раз таки есть корень. Это тот самый змей, это и есть Ецерара. Поэтому война, ненависть и вот это вот антисемитизм, то, что называют, что на самом деле термин это не подходит, это не совсем ненависть к евреям. Это ненависть к иудаизму, к той самой точке зрения, к этому мировоззрению. Если это так, то тогда можно понять, почему евреи ненавидят самих себя, как это говорят? Почему вдруг возникает еврей-антисемит? Не потому, что ненавидит себя. Никто не ненавидит себя. Нет такого понятия ненавидеть себя. Глупость. Да, имеется в виду тот, кто Амалек, так он ненавидит еврея, потому что это евреи. Тот, кто Эреврав, он ненавидит евреев, в смысле, это, да, потому что он не является сам евреем по сути своей. Понятно, что ненавидит евреев, он сам себя к ним не относит. То есть к евреям тем, которые придерживаются еврейского мировоззрения. Да, или еще есть евреи, которые находятся полностью порабощены своим ецерарам. То есть они идут за своими желаниями, они находятся просто во власти. Может быть даже еврейская душа, но она находится во власти, как мы говорили, в мире клепот, в мире лжи. В мире лжи находится, как мы называли мир клепот. Мир иллюзии, мир лжи, мир иллюзии, когда человеку создается вот эта вот иллюзия, да, как будто бы реальности окружающего мира, как мы сказали, да, иллюзия, что это вот так оно есть и больше нет никак, то есть иллюзия, как будто бы истина, как будто бы ложь это истина, Это все идеологии, которые построены. Мы не раз приводили это, эту вещь. Да, всякая идеология, которая строит какую-то, да, ну, идеологию, всегда там мы говорили у них, что в каждой идеологии есть искра истины. Да? Как, скажем, коммунисты приходят, говорят, надо помогать там этим, да. Ну, есть эксплуатируемый, эксплуататору. Истинному Богу, да. Да, да, ненависть к иудаизму и к истинному Богу. Ну, правильно, так оно и есть. Да, да, это... да, евреи... Это нужно понять теперь, почему они ненавидят. Да, что значит... да, что они, значит, ненавидят самих себя. Ненавидят самих себя. Это понятно, что ненависть к самому себе... То есть они не относятся к иудаизму, все эти евреи. Да. Теперь те евреи, которые, да, те евреи, которые находятся во власти. Что значит во власти? Мы же говорили, что всякая ложная теория, всякая ложь, ей нужна искра истины, иначе никто нее не примет. Также коммунисты приходят, говорят, нам нужно вот несчастные, да, работники и так далее, все... Все блага получают одни, другие им не дают, равенство должно быть, еще что-то, разные глупости. И тогда приходит и говорит, вот, и вот там как бы есть идея справедливости. Равенство не есть справедливость, это отдельная тема, хочу сходить. Идея справедливости это духовный принцип. И действительно, надо помогать бедным, кто несчастный, бедный и так далее. Это Тора нам это приказывает и все прочее. Придет кто-то и скажет, вот поскольку надо помогать бедным, вот эти вот бедные, а те богатые. Так что помогать бедным, что, ну а вот это несправедливо, правильно? Так что мы сделаем? Что говорит Тора? Богатый должен помочь бедному. А что они говорят? Мы возьмем у богатого, ограбим его и дадим бедному. Ограбили его. На самом деле они этого тоже не хотят. Там была крупица истины, да, что тот несчастный, которому требуется помощь. Во-первых, первая ложь, что не, если богатый сам не дает, так мы его ограбим и дадим. Дальше следующая ложь. Они их ограбили, никому не дали, а взяли себе. И следующая ложь начинает рассказывать всем, что вот мы такие хорошие, помогаем бедным и так далее, и поработили всех остальных тоже. То есть на одной искре истины строится много лжи. Теперь получается, что эта искра истины, она, мы можем сказать, значит, в каждой лжи есть немножко истины. Так это хорошо, что есть немножко истины внутри лжи. Нет, эта искра истины внутри лжи, она не является немножко истины внутри лжи. Это то, что дает жизнь лжи. Она ей дает жизнь, как раз, она оживляет ложь. Поэтому это прямо противоположно вещь истины, как таковой. Да? Она дает это, да, это не является истиной там. Да? То есть она искра истины, которая порабощена внутри зла и дает жизнь. Теперь есть души евреев, которые находятся в порабощении своего яцерара, своих внутренних желаний, своих этих и так далее, и либо в результате идеологии, либо в результате воздействия. И они не могут от этого освободиться. Настолько порабощены, что напряжены своим разумом тоже в создании и так далее. И поэтому до среди этих ребра могут находиться евреи, которые, может быть, у них души еврейские, но она находится как та самая искра истины внутри лжи, в рабстве. И тогда они тоже становятся на ту же позицию. И тогда получается война, и они стоят, у них возникает ненависть. Кому? К тому, кто к иудаизму. Потому что он прямо против них, против яцерара. Потому что Тора говорит, надо воевать с этим. Потому что Тора аннулирует яцерара. Приходит, говорит, что человек должен аннулировать яцерара. Они говорят, мы основная, мы реальность, мы вас хотим аннулировать. То есть они в этом смысле правы, что они понимают, что Тора – это первая опасность для них. Потому что Тора – это раскрытие истины. Раскрытие истины – это аннулирование вот этой лжи. Да? Раскрытие истины – это аннулирование вот этой вот лжи. И тогда, да, и это то, что они, это противостояние у них. Поэтому они ненавидят иудаизм и тех, кто им и придерживается. Прежде всего, те, кто этому придерживается. Это ненависть, это антисемитизм. Это ненависть Хануки. То есть получили то, что было у эллинистов к евреям в те времена. То есть получается у нас здесь что? Не просто ненависть к... Да, это мы здесь видим, как это. Ну, естественно, ненависть Ецера, мы не будем про это говорить, внутри человека. Но есть, мы видим два вида антисемитизма. Почему? Потому что первое, и два этих вида антисемитизма, это война против Ецера, против Бога, назовем, да, против иудаизма, против еврейства как такового. Не против евреев физически. Просто народа, в народах, антисемит народов, что это потомки Амалека, для них уничтожение евреев – это уничтожение иудаизма. Или для того, чтобы уничтожить иудаизм, надо уничтожить евреев. Это так они понимают. То, что евреи, которые находятся внутри еврейского народа, или не евреи, евреи, или ревраб и так далее, антисемиты, которые находятся внутри еврейского народа, у них тоже, они тоже хотят уничтожить иудаизм. То же самое. Только они не могут сказать физически уничтожить. Почему? Тогда и тебя надо физически уничтожить. Потому что он тоже родился у евреев. И тогда они это формулируют по-другому. Но суть между ними это одна и та же. Нет разницы между ними. Это то же самое. Ненависть к еврейству. Либо она находится внутри народа, либо извне народа. Но и то, и другое это одно и то же. Поэтому мы всегда ставим Хануку и, да, Хануку и Пурим как два примера двух форм антисемитизма. Но по сути мы должны понимать, что в Хануку, а война была, основная война, основные противники, враги, которые там были еврейского народа, это враги еврейства, это внутри еврейского народа. Те самые эллинисты, как их называли, да, или митьямим, как называем мы. Но на самом деле, если мы пойдем дальше, это то, что было там. Это надо понимать хорошо. Если так, многие могут спросить, интересно, сегодня, ну, немножко актуальности, может быть, чуть позже про это делать. Давайте пойдем дальше. Вот эта вот идея, которая у них была, она проходит через всю историю. Поэтому мы установили этот праздник, еврейский мудрец устанавливает праздник, то, что актуально на все, во всех временах. И это актуально во все времена. Впоследствии вот это противостояние среди еврейского народа, оно было всегда. И потом было как это, да, ну, в Риме тоже была та же идея. После Рима и все прочее, разрушение второго храма и так далее, тоже было связано с этим. Потом это было, что во времена, в средние века, там, когда было христианство и так далее, антисемитизм со стороны христианства, там тоже были, как, знаете, там, кто там были? Были разные выкресты, мы их называем выкресты, те, которые приняли христианство и так далее. Отказались от еврейства, и они были основные борцы против иудаизма, против евреев. Они делали основные беды, намного больше, чем эти. То есть здесь интересная вещь. Как те, так и другие, как в Хануку было, что когда там была война, на самом деле война не была с самими этими мятежниками. Ну, было в какой-то мере с этими евреями, да? Но война была с греками, которых привели эти эллинисты. Они их привели, натравили, назовем так, да, убедили, что иудаизм это беда для греческой культуры всей, и привели их на войну. Поэтому воевали, в конце концов, с греками. Насколько я знаю, наверное, там тоже как-то участвовали эти мятежники. Но это была основная. Война-то была с греками. Но эти те, которые устанавливали и находили самые слабые места в еврейском народе, как и так далее. Ну, как предатели, что мы говорим, да, те, которые называют предателями. На самом деле нельзя их назвать предателями. Они придерживаются своей точки зрения. Да? Это ихнее. Это, как мы сказали, это ненависть не является ненавистью к самим себе. Нет такого понятия. Это ненависть к ним, к иудаизму, к тем, кто... Он себя к ним не перечисляет. И тогда это, и то же самое было в средние века. В средние века, что это, да, выкресты приходили и там показывали, вот в Талмуде написано то-то и то-то против христианства, против того и против этого и так далее. Делали там цензуру на Талмуде, на все. Я как-то рассказывал, приводили эти,
эта цензура, как она дана нашла в конце концов. Как мы сохранили свободу благодаря этой цензуре. И ну, не самой цензуре, а благодаря тем, кто там, значит, применил некоторую хитрость в этом смысле. Теперь получается, что вот эти вот обратно, что они пришли? Кто преследовал евреев вот в эти во времена, когда был антисемитизм со стороны христианства? Кто? Ну, народы там, христиане, кто там они были, правильно, все эти крестовые походы, не крестовые, крестовые, там все там, как инквизиция, которая была против евреев и так далее. Но кто это вызывал? Те самые евреи. Они приходили, рассказывали, приводили и так далее. Они были основные борцы против этого. Более поздняя история, мы помним хорошо. Помните? Кто было, да, кто был, где была основная, да, ну, какие времена еще потом помним? Советский Союз, все до этого. Коммунистическая Россия, то, что стало, Совет, да? Если вы знаете там историю, я не знаю, наверное, многие люди не очень знают, ну, слышали, но не знают всех подробностей, но это удивительно. Это была такая организация, знаете, в 20-е годы, и в секциях. Вся эта коммунистическая, ну, скажем, революция, скажем, сначала, там вся эта революция, которая была в России, там тоже говорят все там евреи и так далее. Кто эти евреи? На самом деле не евреи. Кто они такие? Вот эти тот самый Эревраам. Те самые Эревраам. Они пришли, там захватили власть или что там, неважно, как там это. И они те, которые организовали войну против религии. Против религии в основном еврейской. Это то, что они хотели. Это интересно, обратно, если мы посмотрим параллель. Как мы видим параллель? Что там тоже эти стали, там у нас есть коммунизм, антидюринг, капитал, смопитал, там разные философии. Да. Различные философии и различные... Мы ответим позже на вопросы. Да, различные философии и так далее, вроде это, ну, и многие там приняли это, да, как это... Мы наш новый мир построим. Все до сих пор были древние, дикие, ничего не знали, а вот сейчас, вдруг вот сейчас открыли всю истину, они все, значит, знают и так далее... И, значит, за свободу, и за все прочее, равенство, равенство, нет больше лжи, чем принцип равенства, да, конечно, понятно, да, знаем, что такое равенство, принцип равенства, равенства никогда не было, никогда не, нет и никогда не будет, а зачем он нужен, зачем придумал этот принцип равенства, это когда есть, когда кто-то хочет преследовать кого-то другого, да, какой-то народ, скажем, хочет преследовать какая-то группа, хочет преследовать другую группу, она использует принцип равенства. Потому что всегда можно найти неравенство в чем-то. Я тут, но можно на принцип равенства свалить все, что угодно. То есть любое, любое мое чье-то желание преследовать кого-либо, можно свалить на равенство, на принцип равенства. Всегда. Любого человека. Можно на любого, это, на любой народ, любое, любую группу людей обвинить в неравенстве. Почему? В каком неравенстве? В чем-то обязательно не равны с кем-то. Да? Человек всегда, это равенства никогда не было и так далее. И это всегда использовали. Все злодейские дела делали с позиции вот этого принципа равенства. Этим оправдывались. На самом деле его никогда нет. Оно очень удобное. Потому что поскольку его никогда нет, его уже применить кому угодно. Если я хочу привести для кого-то репрессии, самый лучший способ – это привести принцип равенства. Он обязательно в чем-то не равен. В чем-то там равенство нарушается. Всегда можно найти, кто хочет. Да? И так далее. И вот это всегда так было. И вот, да, и, но красиво, там философия, там, да, для обмана людей и так далее. Все было очень красиво и понятно и так далее. И вот те самые евреи захотели... Пошли за ней, потянули за этим. Обратно, как была вот эта вот эллинизм, точно так же евреи пошли за коммунизмом. То есть, если мы хотим понять, как было в Греции, это приблизительно так, как было вот там в России. И тогда
И вот интересно, что когда основная война вот этих, потом Советский Союз, все, основная идея борьбы с религией в Советском Союзе приходила от этих евреев. Почему? Потому что самих русских не было понятия такой уж ненависти к религии. Не могли с ней поладить нормально, даже с коммунизмом, без проблем. Основная проблема была еврейская религия. И с ней, и они не понимали все опасности, а вот эти вот евреи, которые там, они понимали все опасности, и они организовали травлю и войну против иудаизма. Они, в принципе, достигли там, уничтожили все еврейство в России в результате этого. Как они это делают? Кто это такие? Вы знаете, это было еще в 20-х годах, да, и в секция такая, еврейская. Как, еврейская секция? Ну, не знаю, насколько люди знают, нет, но, наверное, знают больше, меньше, кто как. И там были среди них, мне интересно, мне попалось как-то в руки две брошюры. Две брошюры 26-го года издания, насколько 26-го или 27-го, вот, брошюры. Прямо там, такие маленькие брошюрки. И в них, значит, два, ну, каждый этот, кто там автор, рассказывает, как он расправлялся с еврейской религией. Евреи. Один из них где-то с Украины, а другой где-то с Кубы. Куба на Горске. Меня это ужасно поразило, значит, второй. Да, естественно. И вот, и что там, они очень похожи, даже одним языком это пишут и так далее. Что-то удивительное. Приходят рассказывать о том, что вот, они приходят в это село, в местечко, там же евреи все религиозные и так далее. И, значит, естественно, устанавливают там диспут. Диспут на различные темы, приглашает всех раввинов, и раввин должен отвечать. И там, значит, задают всякие, ну, дикие вопросы, мы же знаем все эти, да, почему, зачем и так далее. И как бы делают, что они как бы рассказывают, с гордостью рассказывают, как они смогли хитро перебороть и так далее. И вот после того, что они как бы побеждают в диспуте среди всех евреев, как бы побеждает раввина, он пишет, что раввины, конечно, отвечали все правильно, все хорошо, и все на все отвечали, но мы со своей пролетарской идеологией, конечно же, смогли и так далее, и так далее. И после этого берут всех этих раввинов и, значит, в Сибирь. Там они, и, ну, в принципе, обычно до Сибири не доезжали, они там умирали все в дороге, а те, которые доезжали, так там они умирали. И один это был там где-то с Украины, из Нарского местечка прям, и, а другой был вот в Кубе, это особенно поразило это, да? В Кубе тоже это было. Куба это, да, ну, знаете, да, около Дербента, горские, да. Не знал, что такое в Кубе было, и вдруг это видел эту, да. И, да. И так это делали по всей России. Уничтожили всех раввинов. Некоторых, которые там были известны, так они их выгнали за границу, а остальных они просто уничтожили вместе с семьями, вместе это. Кто это? Евреи. Вот те самые. Кто это делали? Те самые евреи. Физически уничтожили всех. Просто вот так это, да, чтобы не, естественно, запретили обучение и так далее, любое упоминание религии. Еврейская религия вообще не упоминалась, кто помнит это в Советском Союзе. Во всех атеистических вот этих вот антирелигиозных лекциях там, да, как это, все партийные поторги, что они говорили. О них так это начиналось обычно. Был какой-то поп, пришла к нему, знаешь, какая-то женщина, там с каким-то, а, он взял ее курицу, своровал у нее курицу, что-то такое, да? И вот все они такие, все религии такие и так далее. И там, а потом же начинается, ну, знаю, помнят все, кто помнит, да? Поток всякой ненависти и глупости и так далее. Но еврейскую религию не упоминали совсем. Почему не было? Во всех этих дисциплинах я не помню, что упоминали еврейскую религию. Почему нет? Потому что они понимали, что это же евреи же организовали. Поэтому они понимали хорошо, что даже отрицательное упоминание иудаизма приводит к пробуждению. Как это было у меня, когда я прочитал ту самую книжку, которая была против иудаизма. Но из этого я почерпнул знания из иудаизма, какую-то информацию. И это, да, и это то, что они понимали. Поэтому запрещалось даже упоминать об этом. Все, которые хоть как-то и что-то упоминали, их сразу в Сибири уничтожались. Не знаю, сколько там тысяч, миллионов евреев уничтожили, вот религиозных. Да? И это сделали евреи. Теперь обратно. Как они это сделали? На самом деле они сами этого не делали. Они, когда пришли на эти диспуты, они привезли с собой разных солдат, там, советской армии и так далее. Ну, тогда Красная армия была. Этих народов, да, русские, кто там были, я не знаю, да? И те потом прибыли, и те, значит, потом заканчивали всю работу. Мы обратно видим тот же самый стиль, это интересная вещь. Как в Хануку. Они же там, грецы, они же не воевали сами. Они приходили, то есть они воевали идеологически, приводили, шли к другим народам и натравляли их на евреев. И так это, значит, избавляли на религиозных евреев и так далее. Это было, это то, что было. Интересно, это удивительно, что даже вот там с этими антисемитами, как они были, с этими, ну, их секция, так как ей мне рассказывал, тут даже Сталин ужаснулся о том, что они вытворили. Их, и сразу же, где-то в 30-м году, сразу после этого, когда они закончили свою работу, их отправили себе тоже, и там тоже, что же, всех, всех этих, и все это, и всех. Никого не знаю, насколько я вот знаю. Почему? Ну, я не знаю, Сталин тоже, но он хотя бы, ну, у него, видимо, были какие-то понятия, какие понятия у него были. Ну, своих-то он не трогал, в Грузии он там не давал какую-то свободу, да, то есть как бы понимал, что это да-да, но хотя бы своей семьи, он своих, кто близкий к ним, он их не трогал. А эти своих уничтожали. Понятно, что, да, понятно это, что это, да. Понимаешь, они своих могут уничтожить, предать и так далее. Своих может предать, то что тогда говорить о нем самом, он их уничтожил быстро. Ну, понятно, да? У меня как-то был вопрос, кто-то задал, почему Ленина похоронили в мавзолее, а Сталина тоже, а потом быстро оттуда убрали. В чем его заслуга? Потому что в мавзолее же нет большего наказания человеку, чем его не хоронить, а это, да, это духовный ужас такой для него. А он как бы заслужил, что его это. Я так объяснил, по всей видимости, это заслуга, которая у него была, что он расправился со всеми этими коммунистами, евреями, которые были в те времена. Я знаю. Он их это, да. То, во всяком случае, это что мы видим. Если мы идем дальше, вот этот принцип, он очень актуален в наше время. Мы это хорошо видим сегодня. Я не хочу ходить вот, ну, в политику, это, да? Но если мы смотрим сегодня, каждый да, применить немножко вот это, ну, начнет взглядываться ситуацию, мы идем обратно в ту же самую ситуацию. И это очень интересно. Потому что к нам каждый раз приходят и говорят, вот, мракобесие. Мы сейчас новые, в 21 веке, в 20 веке раньше говорили, а сейчас говорят, в 21 веке не можешь. Что, чем 21 век отличается от 11 века? Чем? Просто мы сейчас все знаем, просто уже это невозможно и так далее. Те же самые люди, те же самые гадости делают, те же самые ужасы. Чем они отличаются? Мы умнее. Чем вы умнее? Что мы больше знаем? Что вы больше знаете? На самом деле ничего не знают. Они приходят нам сейчас, рассказывают разные и начинают приводить различные доводы. Разное противоречие. Вы мракобесы, ничего не знаете, а вот мы, значит, там современные, то как это, прогресс, наука, все ваши, да, как это, ваши сказки, они уже разгромили, разбомбили, и так далее, и так далее. И начинают приводить доводы. Интересно, все эти доводы, он сейчас приходит, он где-то там прочитал и приходит нам рассказывать. Но мы-то это знаем, мы же знаем историю, они историю не знают. Вот ту историю, которую я рассказываю, мы-то знаем, то, что в еврейских книгах, то, что в книгах истории там написано всякие глупости. Мы то, что знаем нашу историю. То, что было. И мы, нам не нужно даже, когда видим человека, когда он начинает там сюда проводить свой диалог, мы уже знаем, кто он такой. Я часто только начинаю и слышу несколько слов, я знаю, что это за человек, чем он живет, что у него это. Знаю, как он себя, что у кого следующий довод его. Почему? Потому что все это повторяется. Они же не могут придумать ничего нового. Мы видим очень интересно, что все, как они делали, как делали в те времена, точно так же они делают потом, еще раз. Ну, для них это каждый заново новость. Они вот вдруг, вот сегодня, вот в нашем, в Греции не было. В Греции когда было?
21 век до нашей эры. Это было то же самое, утверждали то же самое против евреев, то, что в 21 веке нашей эры. Приходят и говорят, чем мы сегодня 21 век, они то же самое говорили. Мы сегодня уже столько там, 1000 лет, 1500 лет после всех этих событий, что там было в Синае и так далее. Что же вы верите, древние такие, мракобесы. Где сегодня эти греки? Они сами, со всей их идеологией. Естественно, идеология, она осталась не совсем греческая, но вся Ецера, это идеология Ецера, она сама пробуждается. Не нужно да, самой греческой идеологии, как таковой вот знания нет. И вот это вот, да, и они пришли, сказали то же самое, эти приходят, говорят то же самое. И, а мы хорошо знаем, знаем точно, к чему это приведет, как это, да, все это в истории было. И сейчас мы видим ту же самую ситуацию. Да, что обратно евреи идут за идеологию других народов. И значит, наша еврейская идеология для них это мракобесие, дикость, устарела и так далее. А они, значит, идут за этим. И обратно идет. И теперь, если интересно посмотреть, то не хочу слишком ходить там в это. Но идет тем же самым принципом. С разной организацией здесь, вот этих вот, которые анти по-настоящему, не знаю, даже их антисемитами это мало назвать. Да, те, которые приходят потом. Идут в Европу и рассказывают, да, делают наговоры, различные наговоры на солдат, на армию, на евреев, на все, что здесь, то, что в Израиле. Насколько удивительно похоже на то, что было всегда. Обратно они же приходят и летят. И основное противостояние сейчас, если там что-то начнется, в конце концов с евреями. И когда мы смотрим сегодня, кто большинство, кто меньшинство, большой вопрос, ну как, кто это сегодня объединили, всякие левые антисемиты, арабы, новая русская антисемитская, это, да, российская антисемитская партия, и там еще кто-то там, какая-то, да, глупцов несколько, и они объединились и стали как бы поровну, половины, да. Это, в принципе, тоже произошло, то есть приходят нам, что они делают, вот эти вот, там, на самом деле, вот этот вот ненавистный, да, самих антисемитов среди евреев, если не говорить вот эту вот русскую организацию, то они маленькая часть, как-то 20%, может, меньше даже, не знаю, сколько там их процентов, какое-то 30% максимум. От еврейского населения вообще это не... Но они обратно объединяются с другими для войны против... Обратно, война против иудаизма. И это интересная вещь. И мы здесь должны понять, как из этого выйти, это еще один вопрос. Но мы должны есть понять интересную вещь. Да, сразу предположить, к чему здесь пойдет, как пойдет ситуация, да, вот, в рамках нашего знания. Что происходит и что произойдет дальше, в общем-то. Здесь есть интересная вещь. Мы знаем, есть Хафец Хаим. Ну, в принципе, Раб Зильбер, кто знает. Да, Раб Зильбер сказал в свое время, это я слышал у него. Потом я услышал, что это от Хафец Хаима, что это еврейская страна, которая, ну, государство Израиль, еврейское государство, которое будет построено, они не просуществуют больше 70 лет. Я когда у нас было 70-летие, ну, в смысле, в Рош ха-Шана, мы вот все ждали, что же произойдет. Мы думали, что обязательно что-то произойдет. Ну, вроде ничего не произошло и так далее. Думали, может быть, что-то здесь какая-то путаница или что-то. Но потом прошло полгода, и пришли, как начались выборы, это как раз в это время. 70-летие было, помню. 70-летие Израиля, уже не было правительства. Если кто помнит, первый раз то, что было. И все, с тех пор уже нету этого. Да, теперь... А то, что вопрос, если можно уже назвать еврейским государством, большой вопрос, да, то, что происходит сегодня. Во всяком случае, это и то вопрос, те, когда первые мудрецы, когда они были в те времена, во время построения, они были очень против создания вообще Израиля. Почему? Потому что, во-первых, там она основа была, в основе там была идея противостояние иудаизма обратно. Та же самая идея была, эллинизма, то, что мы называем, потом это, то, что коммунисты были первоначально. И там был спор между мудрецами, Брискирова и, да, и Хазуныш. когда он, видишь, говорит, надо, ну, входить или не входить, вообще участвовать как-то в этом государстве. Нет, Хазанович сказал, да, надо входить. И Брискировый принял его, значит, не был согласен, но он как бы принял, поскольку это. Да, и так это началось. В принципе, к чему это привело? В конце концов, как он в какой-то мере привело к тому, что то, что задумали построить государство без еврейства, это не получилось. Евреи оказались евреями, у них пробудилось еврейские чувства, ощущения и так далее. Большая часть народа, в конце концов, оно это, да? Но эта борьба, она не закончилась, продолжается дальше, да? Еще интересную вещь, может, еще интересную вещь. Брискский Ровы. Так мне мой учитель сказал. Мой учитель, он ученик Брискского Ровы, он слышал это у него. И он рассказывал так, что Брискский Ровы спросили его, почему вы такие против сионизма настолько и так далее? Почему вы против? Говорит он, ведь они же построили государство. Они победили войны, они захватили земли, они захватили. Ну, как бы там ни было, что там, да, у каждого есть какие-то отрицательные стороны, у них есть какие-то заслуги. Он сказал интересную вещь. Это нам важно для понимания современной ситуации. Сказал интересная вещь. На самом деле, впоследствии, они все это отдадут. Все, что они завоевали, они отдадут. Почему? Чтобы у них не было заслуг. Чтобы они потом не могли прийти и сказать, когда придет Машиах, что мы тоже участвовали в том, что пришел Машиах. Удивительная вещь, я сказал. Мы должны понимать. Брискский Ров, это он был в начале... Это он умер где-то в 50-е годы, да? В начале создания государства. Что тогда самые-самые левые, это как сегодня самые крайние правые относительно вот этих вот, да? И они были самые захватчики, самые яростные этим, и, да, и так далее, и так далее. Это, и представить то время, что они потом все это вернут, захотят вернуть обратно, это невозможно было вообще. Это было... Да, просто немыслимо даже это предположить, эту вещь, что мы видим, насколько это, насколько смотрят мудрецы далеко эту вещь, да, какой взгляд у них. Сегодня мы видим, как все это происходит. В принципе, они согласны все отдать. И последние все отдадут, да, ну и так далее. И, да, все, да, почти что, в принципе, аннулировать еврейский характер, вообще еврейское государство, еврейский, ну, я не знаю, по сути, вся война у нас продолжается та же самая, как мы говорим. То есть, в принципе, мы сегодня находимся в этом состоянии хамаки. И они, как он говорит, что они все отдадут, чтобы у них не было никаких заслуг. Ясно, я надеюсь, что вот эта отдача не будет связана с разрушением, а может быть, вот, само то, что они решили, отдали, не успеют все это сделать, но само то, что они решили это делать, это засчитается им, как будто бы уже отдали, и может быть все это не произойдет. Я так надеюсь, хотя история может быть и по-разному, не знаю, как она точно будет идти. Но, да, потому что если, да, и если так, то, да, здесь... Проблема с будущим, как себя вести, что по сути, по-простому, если мы говорили, были бы вообще в истории, то это время, надо, которое надо убегать отсюда, потому что иначе, значит, война, когда начнется междоусобица, она после нее начнется как-то, да, гражданскую, или как-то, я не знаю что, то тогда здесь, да, участвовать в этой войне нет смысла в этом понимании. Но поскольку ситуация другая перед приходом Машиаха, и как раз таки наоборот, может быть, это будет началом, это большой вопрос. И вот это вот противостояние, оно принципиально, оно уже сегодня. Кто-то посмотрит и скажет, подожди, как так? В современном мире, вот у нас сегодня здесь, в Израиле, празднуют Хануку как национальный праздник. На самом деле... Да, сейчас отвечу. На самом деле, на самом деле праздник Хануки прямо противоположно. Чем они празднуют? Чем они празднуют? Война была, победа была победа. Это же это как траур держать, по сути. Вот те, которые там разные. Да, это война была с ними, вот, и победа была над ними. Та, которая была. Если кто-то спрашивает, если надо убегать в страну, не говорю, что убегать, я говорю теоретически, если бы это было бы где-то в истории в какое-то время, наверное, надо было бы в этот момент просто не ввязываться в войну и уходить, если возможно. Но сегодня некуда и убегать совершенно, и, по всей видимости, да, возможно, это идея прихода Машиха, и поэтому должны пройти и так далее. Нет другого выхода. И не всегда есть куда убегать. И, да, и здесь, конечно, возникает вопрос. Да, как мы сейчас входим в эту войну, вот на, да, вот как раз сейчас начинает это, входит в эту войну, как вы выстроить это нет. Обратно мы знаем, мы же находимся в Галуте. И в Галуте мы не можем победить физически. Как это установлено, что в Галуте? Когда было государство, когда было. Еврейская армия настоящая, тогда было это. А сегодня это возможно. Несмотря на то, и мы видим это, несмотря на то, те, которые начали строить, они говорят, мы все победили на войне, мы победим и так далее. А сейчас они же те, которые поддаются, да, сейчас они те, которые да, те, которые сами согласны дать, и предать и выдать. Я не хочу входить там в эти, но все это хорошо видят. Это те, те самые, которые вначале говорили, мы победим, мы рассчитываем на свои силы, и своей силой физической, своей будем защищать и так далее, мы победим мы это, да, мы будем воевать, и посредством войны мы вот только так мы сможем устоять и так далее. Они сейчас те, которые, да, да, солдат, там, солдата, который убил террориста, так они его начинают судить, чтобы угодить различным этим. А вы же говорите, что вы сильные, на силу можете полагаться. Так что нет, что надо угодить тем, угодить другим, что скажет мир, что скажет то, и что скажет, и так далее, и так далее. А обратно приходим к той же идее, что мы находимся в Галуте, что теперь должны смотреть, как нам, да, договариваться со всеми и так далее. Но это понятно, потому что это ситуация, так оно и есть. Поэтому и такой войне тоже мы физически не можем победить. А как можем победить? В чем идея, суть? На самом деле мы должны знать тоже так, что все, что происходит в мире, это от Всевышнего. Как это сказано, лев млахим бияд ашем. Сердце царей в руках Всевышнего. Поэтому всякие политические изменения, которые происходят, нам иногда кажется удивительно, как вдруг произошло так и так далее. Это тоже все направлено с небес. Все это не, они сами не выбирают, что делают. Так их направляют, чтобы так было. Почему? Это чтобы создать для нас ситуацию ту, другую, третью, по разным расчетам Всевышнего. И что мы в каждой ситуации должны найти правильное решение, должны правильно себя вести. И если бы получится такое, я надеюсь, что не дойдет до этого, да, что прям в крайней мере противостояние такое прямое. Но если уже доходит до этого, ну, когда евреи не идут воевать физически, в Галуте, против там, а что делать? Ходят различные способы. Или убежать, или договориться, или подкупить, или еще что-то сделать, или еще и так далее. Но это когда работают с разными народами. Но с теми, которые внутри еврейского народа, с ними это не проходит. Они это понимают хорошо, что это. Но у них обычно нет своей силы. Они не могут сами победить. Они всегда приводят антисемитов и снаружи для того, чтобы победить. И так они всегда побеждают. Мы должны знать, что и так же и в наше время то же самое происходит. Они хотят привести народ до других, чтобы противостоять, чтобы те, значит, да, использовать их. И тогда может оказаться, что, да, евреи находятся в ситуации, будут находиться в особой ситуации, очень тяжелой. И здесь, и как здесь противостоять? Для этого мы учим Хануку. Как они там противостояли? Как? Месирут Нефеш. То есть, что в любом случае, как это, что как в Пурим, когда хотели физически уничтожить евреев, то евреи пошли молиться. Потому что когда тебе хочется уничтожить физически, единственный способ – это молитва. Нет там возможности воевать физически и так далее. Нет смысла. Это и не просто нет смысла. Это мы идем против Всевышнего таким образом. за физическое уничтожение, потому что это идет от Всевышнего. И мы должны справиться внутри. Поэтому это причина. А не там всякие амалеки, они только орудия Всевышнего. А когда же нас хотят уничтожить духовно, то тогда евреи выходили на войну физическую. Да? Что значит? Почему именно тогда? Как-то в Хануку. Почему именно тогда? Потому что обратно. Это наш разговор со Всевышним. Мы, если выходим на войну, не потому, что воюем с кем-то. Он тоже для нас это орудие такое от Всевышнего, правильно? Наше отношение со Всевышним, как во время Пурима, это молитва ко Всевышнему, так и здесь это мессирут непиш направлено ко Всевышнему. Потому что на самом деле мы не можем победить физически. У нас нет сил для этого и возможностей. Но противостоять, да, Исав пришел с мечом, Яков с молитвой. Да, мы не можем этому против них противостоять. Единственное, что мы можем сделать, мы можем подняться на войну, но это война отчаяния, скажем так, не отчаяния, у нас не отчаяние, вера во Всевышнего. То есть, если в конце концов нас прижмут до конца, да, то что некуда будет уже бегать, прятаться, договариваться и так далее, то тогда и суть это уничтожение духовности, то тогда это стать на войну, не в смысле победы, а в смысле масерут нефеш. Отдать жизнь во имя Всевышнего. И тогда Всевышний делает чудеса. Всевышний, это его дело, он должен. Когда еврей он пришел. То есть здесь своей как бы борьбой, вот этим восстанием, он, это тоже служение Всевышнего. Своеобразная молитва такая. Только он как бы говорит, за свою телесность я не буду воевать. Но за Всевышнего я буду воевать. Это то, что приходит, он говорит. Когда он воюет за свое духовное уничтожение, против, казалось бы, наоборот. Когда человека хотят уничтожить физически, он должен противостоять физически. Когда его хотят уничтожить духовно, ну, что там страшного? Ну, что значит духовно уничтожить? Это философия, там еще что-то и так далее. Но мы приходим прямо наоборот. Да, ведь именно когда хотят уничтожить духовно, ну, это должно быть восстание физическое, да, восстание по-настоящему, когда, ну, надеюсь, до этого не дойдет, например, теоретически, но, да, и это, знаете, и где это может быть, и как это может быть, и все эти современное злодейское, культура, то, что было греческое, то, что сегодня, это та же идея, то, что сегодня прогрессивно и так далее, и прочее, что они хотят, что они придут в конце концов, хотят уничтожить всякую связь с духовностью. И первое, что они делают, не первое или последнее, это война с семьей. И это, что начинается сегодня, вести насильно разврат в мире. Насильно это, да? То есть здесь, даже здесь, в Израиле, как бы предлагают отнимать детей из семей и воспитывать их где-нибудь в кибуце. Это сегодня предлагает, не? Правительство. Отнимать детей и воспитывать, значит, это, да? Когда доходит до семьи, как мы сказали, как там было у Маковеев, да, когда доходят до детей, начинают воевать, когда там разные, там, экономические и так далее, ну, все это можно, ладно. Претерпеет, да. Но когда доходит до этого, вот тогда уже это невозможно. И тогда только восстание. Ну, не восстание, так это, да, это мессирут нефеш. Не восстание с целью победить физически, потому что физически мы все равно не можем. Но восстать в смысле противостоять этому, даже физически. И тогда, и не знаю, что это может быть, да? Не просто вещь сама по себе. Но это, в принципе, теоретически, потому что, по всей видимости, до этого еще это далеко. Это интересно, да. И это значит одно. Но, с другой стороны, действительно, другой интересный момент. Очень интересно то, что я заметил. Что вот эти вот события, как мы говорим, то, что последнее, тоже не случайно, как мы говорим, да? Это идет от Всевышнего, понятно, да? Поставить человека вот в нашу такую ситуацию, что мы должны повести себя правильно. Поэтому наш ответ, он, в принципе, не людям, а Всевышнему. Да, это всегда. Поэтому даже мне сердится, когда на меня лает злая собака, так что я делаю? Я же не ругаюсь с ней, не обманываю. не обвиняю ни в чем. Я или, там, рявкну на нее, и рявкну на нее, или брошу камень, если не поможет, так не знаю, может убежать, или еще что-то пристрелить. Я не знаю, что, как собака ведут себя, да? Это, по идее, так. То есть это такое орудие, поэтому мы не относимся к самим людям, даже спорить с ними нет смысла, да, нет необходимости. Может быть, кого-то убедить, может, кого-то можно перестать, это другой разговор, но в смысле противостоять так даже нет смысла. И, да, но интересно, что, почему это произошло. Да, одно из интересных явлений, которое произошло в последнее время, вдруг, когда уже коснулась такой ситуации, и что стало происходить аннулирование как бы еврейства, то есть кто-то назовет это аннулирование еврейского государства, ну для нас никогда не было еврейского государства по-настоящему, жили евреи здесь и так далее, много хороших евреев, не очень хороших, разных и так далее, но когда уже как бы начинает это, тогда поднялись простые люди, это удивительно, которые в общем-то не религиозные по сути, кто-то назовет их массартин, традиционно, или еще как-то, но обычные люди из тук стали защищать религиозных евреев, паридимный мир, это удивительно. Я знаю здесь всю историю, сколько здесь, 40 лет, больше 40 лет здесь. И что было? Вот это вот, вот это вот пропаганда против религиозных, там вся эта, как это, против мракобесов, против вся эта, в принципе, антисемитская терминология, она была всегда в СМИ. Да, там периодически, там, либо с выборы был сад, либо еще с чем-то, либо затихал, но потом начиналось, и все их средств массовой информации, все вот какие они плохие паразиты, и так далее, да, захватывают, обманывают, все что угодно. Все что угодно. И это, я не знаю, в любой другой стране это было бы, там их посадили бы, за что в России это было бы, я не знаю, там что-то посадили бы их сразу, закрыли бы сразу всех и так далее. Потому что это, и тогда бы я не знаю, что бы началось. А здесь это постоянно происходит, каждый раз. Но что интересно, это в СМИ. А когда выходишь на улицу, общаешься с людьми, наоборот, такое хорошее отношение, всегда так было, да? Со стороны людей, простых, не всегда. Так поэтому всегда не обращали на это внимания. Так там они там что-то пишут, говорят и так далее. Но когда ты выходишь в народ, в народе всегда очень хорошо относились к религиозным евреям. Это интересная вещь сама по себе. И, да, всегда так оно было. Но не было такого, что вдруг вставали, поднимались простые люди, которые не религиозные, да, но они как бы чувствуют еврейство внутри себя и хотят быть евреем и поддерживать еврейство, даже если он сам не верующий человек. Не было такого, чтобы они выходили как бы вот массово защищать вот это вот, идти против вот этой вот терминологии, против всей этой агитации, которая там проводилась. Не было такого. И вдруг только вот сейчас оно началось. Это удивительно само. Вдруг я вижу, многие приходят люди, да, евреи, которые не религиозны совсем. Но они сейчас воюют за харидимы, против всех обвинений, их против этого, прям там и так далее, во всех этих спорят, воюют и все прочее. Этот само по себе феномен очень интересный. Ну, конечно, можно понять его, поскольку они ощущают, что здесь задевает их понятие еврейства тоже. Да, это как бы было понятно, еврейство страна, там мало ли что говорят. А тут уже как бы они видят, что вот эта вот сама идея еврейства выходит из-под их, да, они не хотят, они хотят еврейства, он не соблюдает закон, он хочет еврейства, он хочет, чтобы это было, все считают евреев, считают, ну и так далее. Есть такое понятие. И вот, и вдруг они сейчас начали физически защищать прямо это очень интересная вещь. Это явление, которое, да, вот, происходит, да, в последнее время. Может быть, все это вот заваруха была именно для этого, чтобы пробудить людей ко всему этому. Поэтому трудно сказать, как там будут дальше протекать события. Но, в общем-то, идея здесь, мы как бы находимся тоже в том же самом противостоянии. И, да, то есть это противостояние, оно никогда не прекращалось, оно всегда было, да, как бы.
постоянно. Это идея хамути в поколениях. Всегда. Она очень актуальна. Она во всех этих. Что суть здесь основная, то, что мы должны понять. Это не это идея хануки, это война между евреями. Это в корне. Правильно, что там была война обычно, она потом с какими-то народами и так далее. Но они там не основные, они как орудие там. А внутри еврейского народа есть вот этот вот Эрев-Рав, назовем их Эрев-Рав, Амалек, который внутри еврейского народа. И вот противостояние там стоит между ними. И Ханука, победа Ханука, это была победа Ханука, вот, назовем, мракобесов над этими Эрев-Рав. Это основная суть тогда и во всей истории. Иногда мы проигрывали, как было в Советском Союзе. Что не было. И тогда Хафец Хаим сказал, что на самом деле он должен был быть, я не помню, как он должен был ли Мардехай или Хашманай. Но в принципе он тогда сказал, Хафец Хаим, это было во времена, в эпоху революции, там, вот в это время он находился, чуть позже этого, да, он был уже стариком, он сказал, что на самом деле он очень сожалеет, что он должен был подняться на войну против России, против коммунистического этого. Он. Что значит он? Было лет 70-80. Как он мог это противостоять? То есть это то, что... Так он сожалеет, что он это не сделал. Это то, что он должен был сделать. Если бы он это сделал бы, то тогда, может быть, не было всей этой войны. Ну, то есть это как бы Маковеем, который... А как они сделали? Как они воевали? Они вышли, там 5 человек против армии. А как нам представить, что Хафец Хаим, он же тоже там в России где-то жил, да? Как нужно было представить эти времена, время революции и так далее? То есть он должен был выйти на Красную площадь там, с мечом или с чем-то и так далее. И само по себе это уже могло привести к изменению всей ситуации. И вот не было такого, да, этого, да, такого Мордехая, назовем, или Маковеем, да, только Макаби, которые могли бы, кто бы это сделал бы, и если бы это сделал бы, ну, здесь не только от него зависит, от всего еврейского народа, тогда, но это то, что надо было сделать, так он говорит. Явно он не имел в виду, что он выйдет на Красную площадь с мечом и сможет там кого-то победить и так далее, да, но само вот это идея Месирут Нефеш. Да, это то, что так Хафец Хаим говорил про себя, что это он себя винил в том, что он этого не сделал. Да. Это идея противостояния. Месирут Нефеш. На самом деле это не воевать с кем-то. Это шаг не против кого-то там, чтобы воевать с кем-то, а это по отношению ко Всевышнему. Что еврейский народ согласен отдать жизнь во имя духовности, во имя Всевышнего. И тогда весь смысл этой гзиры, этого постановления с небес, он аннулируется. И поэтому отменяется все.